Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске Рунет стал суверенным, ФСБ кошмарит науку. Ноября вступил в силу так называемый закон об устойчивом интернете в России. Лояльные Кремлю СМИ в описании закона упирают на то, что он нужен для обеспечения безопасности россиян, защиты от угроз и бесперебойной работы интернета. Но большинство граждан уверены, что на самом деле речь идет о построении суверенного Рунета, замкнутой системы, которую можно будет в любой момент отрезать поворотом рубильника от окружающей информационной среды, как это уже сделано в Китае. Валентин Коваленко.
Ну вот тебе, бабушка, и Рунета в день.
Борис Мегрелов.
От осинки не родятся апельсинки. Суверенный интернет. А какой вы еще ждали у суверенной демократии?
Твиттер Трой Фостер.
Короче, вчера было 50 лет интернету, а завтра Россия уже создает свой суверенный. Даже грустно стало.
Твиттер Пирожок Ничем.
Илон Маск сделал интернет в космосе. Путин отделил Рунет от интернета.
Ольга Оболенская.
Государство обещает, что теперь Рунет будет на 100% защищен. Почему государство вводит новые запреты и тратит деньги на то, что может пригодиться лишь в случае войны, фактически апокалипсиса, когда в Рунете уже не будет нужды?
Григорий Пасько.
Иногда и дурацкий сапог оставляет неизгладимый след. Станислав Ежелец. Страшно представить себе, какое количество законодательного дерьма придется вычищать потомкам.
То, во что может превратиться после принятия закона российская сеть, уже давно окрестили чебурнетом. Благодаря шутке члена Совета Федерации Максима Кавджарадзе, который в далеком 2014 году предложил назвать суверенный интернет в честь крокодила Гены или Чебурашки, потому что нигде в мире Чебурашки больше нет. Судя по мемам про чебурнет, в том, что Россию ждет откат к прошлому, никто не сомневается. Максим Мирович.
В России с сегодняшнего дня заработал суверенный, духовный и скрепный интернет, построенный по принципу пятиединства Войновича – народности, партийности, религиозности, бдительности и госбезопасности.
Твиттер «Вести из дурдома».
А вместо интернета поставят всем телетайпы и телеграфные аппараты. Это и будет суверенный интернет.
По ироническому совпадению, в тот же день многие отмечали наступление того самого будущего, в котором происходит действие культового фильма «Блейд Раннер». Александр Амзин.
Действие «Бегущего по лезвию» больше не разворачивается в будущем, как ушла в прошлое несколько лет назад вторая серия «Назад в будущее». Андроиды — нет. Космическое путешествие — нет, но есть надежда. Летающие машины — нет. Миллиарды долларов инвестиций в технологии и инновации — да. Клон фабрики и расцвет биотеха — пожалуй. Гораздо более крутой VR и вообще компьютеры, чем в фильме — да. Суверенный Рунет — ой, это же не из фантастического фильма.
Другие сравнивают будущий урезанный вариант сети со вкусом постсанкционного сыра и другими суррогатами. Олег Козырев.
Суверенный интернет можно сравнить с суверенной кругосветкой по МКАДу вместо кругосветного путешествия. Вроде бы и там круг, но все же чего-то не хватает.
Вадим Пономарев.
Суверенный интернет — это как суверенный сыр или суверенный телевизор. Лживый, убыточный и никому не нужный, кроме Путина.
Иван Бубин.
Чтобы понять, что такое суверенный интернет, надо представить себе водопровод, где подача воды осуществляется из соседнего болота 2 часа в сутки по предварительной заявке на имя начальника ЖЭКа, товарища майора, вместо круглосуточной подачи из водохранилища с аэрацией и очисткой.
Твиттер Каспер Привидение.
В моем представлении суверенный интернет и из той же серии, что и безалкогольное пиво, электронные сигареты, кофе без кофеина и секс с резиновой женщиной.
ФБК выпустил видеоролик о том, как получилось, что мировой интернет внезапно стал для российских властей чем-то нежелательным, от чего россиян нужно защищать как от угрозы.
В то время как в цивилизованном мире интернет воспринимается как продолжение развития индивидуальной свободы, как инструмент преодоления барьеров и границ, как способ привлечения внимания к несправедливости, российские власти всеми силами пытаются убедить нас в обратном. Ведь именно для властей, а не для жителей страны, интернет представляет реальную угрозу. Когда люди вынуждены искать справедливость не в судах, не в полиции, а на страницах социальных сетей и иностранных видеохостингов.
С другой стороны, пока что система фильтрации трафика еще не введена в действие. И судя по тому, насколько плохо российские надзорные органы справляются с технологическими задачами, может так и не заработать в полную силу. Тестирование системы на Урале уже выявило сбои, пишет ЗБЛ.
О сбоях в Уральском федеральном округе ЗБЛ рассказали трое сотрудников операторов связи и двое знакомых с ходом теста чиновников. Оборудование тестировалось ночью, сеть легла, рассказывает один из них. В некоторых случаях сеть просто переставала работать, подтверждает сотрудник одного из операторов. Третий говорит, что случаев, когда сеть полностью ложилась, не было, но были сценарии, когда блокировка нужного ресурса замедляла работу других ресурсов или всего сервиса провайдера.
Коммерсант, со слов анонимного источника, сообщает, что на установку нужного оборудования по всей стране понадобится еще по меньшей мере год, а перечень угроз, при которых будет включаться фильтрация трафика, еще не утвержден.
По словам близкого к администрации президента источника, закон все же начнет работу, но по факту не на всей территории.
С другой стороны, пользователи подозревают, что даже частичная фильтрация сети может помочь властям бороться с самоорганизацией граждан, если те вдруг вздумают протестовать. Твиттер «Армянское радио».
В периоды народных волнений, дни думских и президентских выборов будут переключать на автономный режим. Все сайты будут открываться, но вся информация на них будет с задержкой в X минут, чтобы иметь возможность цензурировать в случае необходимости.
Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, выступает против китайского варианта, когда страну отделяют от всего мира огромный фаервол. По его мнению, российский интернет-рынок не выдержит потери 150 миллионов русскоязычных пользователей, живущих за пределами страны. Кроме того, установка и поддержка таких сетевых фильтров – очень затратное дело.
Нам китайский путь в интернете не подходит. В Китае внутренний рынок в разы больше, чем у нас, почти в 10 раз, и он самодостаточен для того, чтобы находиться в изолированной ситуации экономически. Если мы говорим про Рунет, то у нас количество потенциальных пользователей Рунета – 300 миллионов человек русскоязычных. Численность потенциальной русскоязычной аудитории в 2 раза превышает численность населения России. Уход на самоизоляцию означает, что мы вдвое уменьшаем свой рынок. Из примера того же самого китайского опыта мы видим, что технологическая изоляция интернета – это очень дорогое удовольствие. Мы совершенно не уверены, что это экономически подъемно для экономики России. А китайский опыт показывает, что все, кто хотят обойти блокировку, ее обходят.
Однако в прокремлевских телеграм-каналах уверены, что мнение Волина здесь ничего не изменит. Телеграм-канал «Темник».
Понятно, что отнюдь не Волин, либерал еще ельцинского призыва, определяет политику в области безопасности. И хотя сокращение рынка беспокоит таких, как Волин, считающих медиасферу просто разновидностью бизнеса, но у рубильника стоят те, кто полагает информационное воздействие масс-медиа скорее оружием. То есть силой, когда мягкой, а когда и не очень. И скорее их взгляд на вопрос видится более рациональным.
Несогласным гражданам остается только изучать способы обхода блокировок, которые публикуют нынче многие независимые СМИ. А если они перестанут работать, наверняка скоро появятся новые. IT-аналитик Сергей Вильянов в программе «Точка» на радио «Эхо Москвы» даже пошутил, что Рунет, может быть, после ввода новых ограничений расцветет пуще прежнего.
Мне кажется, что любые запрещения интернета, они, во-первых, очень смешные, во-вторых, очень бесполезное, поэтому я думаю, что чем больше его будут запрещать, тем лучше интернет будет развиваться, тем больше будет появляться интересных технологий, поэтому дай бог здоровья всем, кто эту чушь придумывает. Собственно, мы помним, что при одном вожде очень хорошо развивалось искусство, потому что ограничений было очень много, и творцы с фигой во всех местах, куда они могли ее засунуть, создавали очень интересные, яркие произведения. И я думаю, что с интернетом будет примерно то же самое. Нас ждет настоящий расцвет.
Ведущий точки Александр Плющев, между тем, особого расцвета не предвидит.
История развития всех успешных российских IT-компаний о том, что этому развитию способствовали как раз конкуренция, в том числе и с иностранными сервисами, и отсутствие зарегулированности. Поэтому суверенный интернет и прочая локализация может дать преференции разве что отдельным людям и компаниям, вроде тех, что поставляют оборудование Роскомнадзору для слежки за трафиком. В целом для отрасли это губительно по очень многим причинам, от ухудшения качества сервисов до увеличения оттока специалистов за рубеж.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. На днях физический институт имени Лебедева Российской академии наук пришли с обыском. Обыск прошел и дома у директора института, члена-корреспондента Академии наук Николая Калачевского. Его отвезли на допрос и отпустили только на следующий день, под подписку о невыезде. Николай Калачевский прокомментировал это событие порталу «Научная Россия».
Суть происходящего рассказать сложно, поскольку я был сегодня немножко шокирован тем, что, выходя из подъезда, простите, с мусорным ведром, группа людей в масках и с автоматами меня подхватила, посадила в машину, отвезла в институт. После чего в течение 6 часов мы в институте вели частично беседу, причем это было без предъявления, так скажем, каких бы то ни было документов. Мне сказали, что есть проблема. Мне сказали, что есть проблема там с определенными, так скажем, фирмами, которые у нас арендуют помещение. Но никаких документов мне не предъявляли.
Дело, по которому задержали Калачевского, оказалось связано с арендующей помещение в институте фирмой «Триоптикс», а самого его подозревают в пособничестве к контрабанде. Поводом для маски-шоу стали 2 китайских стекла, которые «Триоптикс» обработала и отослала в Германию. Генеральный директор «Триоптикс» Ольга Конорская рассказала в Фейсбуке о том, в чем обвиняют ее компанию.
Итак, краткая предыстория. В мае 2018-го моя фирма заказала в Китае 6 подложек из самого распространенного в мире оптического стекла К8. На него не накладывается никаких ограничений. Мы их оптически обработали по заказу немецких партнеров, тем самым превратив их в окна для метеорологических станций. 4 совершенно спокойные официально улетели при помощи UPS. Еще 2 точно таких же должны были улететь в декабре, но их задержали и пытаются заставить признать комплектующими для оружия. То, что 4 улетели, конечно, очень досадный факт для следователя. Очень неудобный вывод эксперта Шваби о том, что окна могут использоваться в космосе, хотя самый авторитетный завод по производству оптического стекла, Лыткаринский, признал наше стекло стеклом марки К8. Оно мутнеет в космосе, и именно поэтому в первую очередь на него не накладываются ограничения. Все выводы экспертизы – открытый вызов здравому смыслу и научным фактам. Но за этим стоят 3 веселые буквы, поэтому я очень боюсь, что они найдут, кто сделает удовлетворяющую их экспертизу. Я разблокировала им телефон, потому что не знала, что этого можно было не делать. И теперь очень боюсь, что кто-нибудь может создать на нем нужный следствию файл. Мне страшно.
Именно так заканчивалась попытка создать совершенно законный, прозрачный интеллектуальный бизнес в России, пишет Конорская и обращается с просьбой о помощи к СМИ. Дмитрий Гудков.
Уже совсем ни разу не удивляет. Компания строит высокотехнологичный бизнес, делает оптику на экспорт. К ней приходит ФСБ и говорит: мы думаем, что эту оптику можно использовать в военных целях. И наплевать на все экспертизы. Товарищу майору виднее, получите уголовное дело. На допрос, конечно, не пускают адвоката. А потом, через несколько лет, если создателям компании повезет сбежать из страны, мы прочтем о какой-нибудь новой американской технологии или миллиардном стартапе. Такая же история, как с Даурией Аэроспейс, о которой я писал вчера. Ничего нового паразитирующие на стране мундиры не придумывают.
Сергей Митрофанов.
Да, конечно, любое стекло, хоть бутылочное, можно вставить в очки натовского солдата. Однако ж разве мы воюем с НАТО?
Кирилл Фролов.
На всех уровнях педалируют тему слабого высокотехнологичного выхода из наших научных сфер. В национальные проекты включают президент страны и премьер про это говорят с высоких трибун. И тут нате вам. Не очень важно, кто там прав, а кто виноват. Не знаю и не берусь судить. Однако то, как все было сделано, говорит об отсутствии со стороны карающих органов элементарного такта и уважения к людям, их работе, науке, как государственной деятельности, ФИАНу, как институту, Российской академии наук, как организации. Ну и с уровнем образования у принимавших решения и руководивших исполнением акции тоже печаль. А если подтвердится версия о банальной попытке на шару отжать у разработчиков вкусную технологию, то печаль вдвойне.
В то, что российские правоохранительные органы действительно борются с контрабандой, не поверил почти никто. Тамара Николаевна Зибунова.
Что-то научная общественность молчит. ФИАН почти святое. Водородная бомба, лазеры и так далее. Что-то не верю, что таможня навела. Похоже на какие-то разборки по-российски.
Андрей Лощинин.
Ну так они просто конкурентов убирают. Россия очень монополизированная в плане производства страна. Любое малость конкурентное производство должно быть под правильной крышей. Капитализм в стране только развивается, и государство не понимает, когда надо влезать и убирать конкурентов. Если могут производить качественный товар, то пусть занимаются этим. Но система построена по-другому. Любой товарооборот должен проходить через правильные структуры. Они свою наценку делают и потом продают. Они таким образом некоторые производства довели до банкротства. Покупают у завода чуть ли не по себестоимости и потом в разы дороже перепродают. дают.
Андрей Ростовцев.
Директор физического института Российской академии наук ФИАН Николай Калачевский подозревается в пособничестве контрабанде оптических элементов. Внезапно маски-шоу, бронежилеты, автоматчики, обыски в институте и дома. Логика развития событий очень напоминает начало гонений на ученого Ольгу Зеленину и в целом начало так называемого «макового дела». Находятся некие эксперты-специалисты, предоставляющие силовым структурам заключения, на основании которых вполне законная область деятельности внезапно объявляется вне закона, будь то оборот пищевого мака или высокотехнологичное производство научных приборов. По такой логике любое научное сотрудничество с западными лабораториями можно объявить преступным. Современная физика, и не только физика, неразрывно связана с высокоточными приборами, в том числе оптическими. Как показывает практика, силовым органам не представляет труда найти специалиста, который согласится подписать соответствующее заключение. На основании таких заключений задним числом аннулируются все ранее полученные в государственных структурах разрешения, и то, что вчера еще было вполне легальным, в одночасье в чьих-то интересах объявляется преступным. После того, как развалилось маковое дело, стало понятно, что оно имело заказной характер, и в нем присутствовал коммерческий интерес лиц, связанных с силовой структурой, на то время ФСКН. Весьма вероятно, что истинная причина возбуждения дела против физического института также имеет заказной характер, но это мы узнаем не скоро. Наступление силовиков на науку проходит по широкому фронту. Это и дело Виктора Кудрявцева. Мораль: не общайся с зарубежными коллегами по электронной почте. И новый приказ Миноборнауки. Мораль: вообще не общайся с зарубежными учеными. Теперь ФИАН и высокоточные приборы. Мораль: не изобретай и не производи ничего высокотехнологичного. Враг не дремлет. Очевидно, что в такой ситуации нацпроект «Наука» сводится лишь к распилу выделяемых на него более 300 миллиардов рублей.
Ольга Валиева.
Это совершенно точно рейдерский захват, а НИИ припугнули, чтобы независимые экспертизы по делу не давали и в проекты не совались, и не только по этому делу.
Некоторые думают, что цель атаки даже не высокотехнологический бизнес, а банальная недвижимость. Сергей Шпилькин.
Пришли за грандами, а причины найти тоже мне бином Ньютона. Участок на первой линии Ленинского проспекта. Этого достаточно.
Максим Минченко.
Боюсь, это наезд по поводу недвижимости института. Остальное – предлоги. Это не внутри академии. На левую сторону Ленинского точат зубы уже лет 15. Сейчас пишут «контрабанда оптических элементов». Полнейший бред. Я думаю, заказчика дела не хватило мощности на серьезный наезд, чтоб хищение, мошенничество и нецелевое. Такое можно накрыть вообще у кого угодно, но надо копаться. По-моему, очередные рейдеры-девелоперы.
Твентин, карантина.
Миннауки хочет лишить ФИАН права самостоятельно сдавать в аренду неиспользуемые помещения. Вероятно, этим вызван наезд ГУБЭП МВД на ФИАН 30 октября 2019 года.
Есть и люди, которые считают, что дело не в денежном интересе силовиков, а в том, что они пытаются растоптать потенциальный очаг сопротивления режиму. Иван Курилло.
В Перми обыски у главы мемориала. В Москве обыск у директора физического института Академии наук. В сети, очевидно, сорганизованная кампания против профессора Вышки. Из ШИЭСа какие-то обрывочные, но неутешительные вести. Это все только свежие новости последних суток. Жертвы во всех трех случаях из разных групп – правозащитники, ученые, высокотехнологичный бизнес, преподаватели, но на другой стороне все те же силовики. 2 месяца лета были временем организации и протестов. 2 месяца осени все больше напоминают многократно описанную ситуацию «За кем пришли в этот раз?». И некому окрикнуть тех самых силовиков. Даже СПЧ уже не тот.
Александр Морозов.
Профессионалы уже стоят плотно, небольшой группой, на льдине. Это, вообще говоря, уже зайцы в ожидании Деда Мазая.
Юлия Латынина в «Новой газете» предполагает, что вся история не более чем недоразумение. Кто-то, вероятно, думал, что на деле Триоптикс можно будет срубить большой куш. А когда выяснилось, что стекла, которые делает компания, стоят не так уж дорого, и особого богатства этот бизнес пока никому не принес, решил, что раз куша не вышла, то может удастся получить хоть звездочки на погоны.
Такие дела означают, что в России нельзя изготовить никакую высокотехнологическую продукцию, потому что нет такой высокотехнологической продукции, которую нельзя задержать на таможне, несмотря на все имеющиеся документы, заказать экспертизу специалистам, вроде тех, которые оценивали творчество Егора Крида, и на основании этой экспертизы раскрыть шайку изменников Родины.
Каковы бы ни были реальные причины обысков ФИАН, подобные маски-шоу в ведущем научном институте страны представляют для безопасности безопасности и репутации России куда большую угрозу, чем два экспортированных в Германию стекла. Директор ФИАНа Николай Калачевский призвал в этой связи перестать кошмарить науку. Бизнес уже закошмарили, а теперь взялись из-за нее.
Меня больше всего беспокоит имидж ФИАНа как организации, тем более, простите, это оптические технологии. Лазер изобретен в ФИАНе. Басов и Прохоров получили Нобелевскую премию изобретения лазера в ФИАНе. Мы являемся в стране одними из передовых, так скажем, организаций по созданию уникальных оптических структур и оптических компонентов и приборов. И я этим коллегам все время говорил, что, ребята, вы посмотрите вообще, это их вообще не интересует, естественно, это не их сфера деятельности, да. Но мы-то получаем в результате очень большой имидж, отрицательный. И вот меня как руководителя это просто перехлёстывает, потому что, ну а как? Плюс еще действительно, я понимаю, что бизнес не надо кошмарить, может, не надо кошмарить и госучреждения, вот, потому что хватает, в общем-то, задач, связанных с формой науки, и с бюджетированием, и с молодыми людьми, хватает.
Комментаторы тоже задаются вопросом, откуда в таких условиях в стране возьмется высокотехнологичное производство. Сергей Лесков.
А экспорт высокотехнологической продукции устами президента РФ объявлен стратегическим направлением подъема экономики. Можно бы гордиться прорывом, а нет, тащить и не пущать. Силовики простерли над Россией свои совиные крыла. ФИАН и в прошлые годы не обходили репрессии. Однажды в 1930-х годах арестовали академика Фока. Он стал одним из ученых, которых вытащил из тюрьмы Капица. Сын Фока, который тоже работал в ФИАН, рассказывал мне, что после тюрьмы отец сказал: «Я понял, что такое свобода, когда мне вернули шнурки». Сегодня свобода – это быть плохим и никому не нужным ученым.
Илья Симоновский.
Вот и к физикам пришли. Скажу как оптик со степенью. В России с производством научного оборудования неважно. Когда в МИФИ мы делали приборные установки для Росатома, 2/3 оборудования заказывали из США, Японии, Германии, Израиля, Литвы и так далее. В России есть маленькие группы ученых, которые делают и продают достойные вещи, но рынок узкий. Но узкий не узкий, а добить его необходимо. Совсем и чтобы не встал. Потому что силовиков все больше, и им надо что-то жрать. Вернее, им надо много жрать. Так что извините и подвиньтесь примерно все, а некоторые и присядьте. Теперь про оптические окна, чтобы было понятно. Оптическое окно – это окно только не в стене дома, а в приборе. Если совсем утрировать – стекляшка. На стекляшку можно нанести особое покрытие, чтобы отражалось больше или меньше света на определенных длинных волн. Это сложно. Это надо индивидуально рассчитывать. Это высокие технологии. Есть у нас люди, которые это могут. Пока есть. Скоро последние уедут. И делают, и продают. Теперь в такую вот фирму пришли силовики и начинают класть всех снизу доверху мордой в пол по цепочке, заканчивая аж директором ФИАНа, который совсем не при делах. Основание вот какое. Продали несколько стекляшек немцам для метеостанции. А потом некие эксперты написали заключение, что эти стекляшки могут использоваться не на метеостанции, а в системе наведения оружия. И ведь наверняка могут. А если ты делаешь лазер и продаешь его, то им можно, скажем, не исследовать спектр, а запустить детонатор или что-нибудь взорвать. А если ты делаешь шайбы для оптических креплений, то помни, что метко бросив шайбу из окопа, можно вышибить русскому солдату глаз. Так что мораль проста. Ничего не делайте в России, потому что ГПУ само к вам придет. И уж совсем конкретно, Сергей Конорский, который делал стекла, действительно превосходный специалист. И у него заказывают продукцию мои друзья, которые остались в науке. Я им сейчас позвонил спросить. Необязательный мемуар постскриптум. Когда я писал диплом, мы с аспирантом однажды вынесли из МИФИ ячейку с оптическими окнами. А ячейка, ну представьте себе термос, и в боку окошко. Выносили мы ее, чтобы потом занести назад. Ну, допустим, подклеить ее было удобнее в гараже. И она была не казенная, а самодельная, из дерьма и палок и собственных материалов. Никакого хищения имущества, своя вещь, но выглядела на неподготовленный взгляд стрёмно. Мы были раздолбая, и вместо того, чтобы спрятать ячейку в сумку, смело понесли ее через проходную прямо в руках. И были взяты бдительной охраной. И писали объяснительные. И был небольшой разнос без особых последствий. Сейчас, наверное, нас сразу бы сдали в ФСБ, и следователь азартно шил бы дело о попытке продать отечественные секреты американцам и сделать из этой ячейки смертоносный боевой лазер.
Вот вам и все развитие высоких технологий, для которого, как утверждал летом Путин, в России все есть.
У нас для этого все есть. И школы хорошие, и мозги вправленные хорошо, начиная с детства в специальных школах. Все существует.
А на самом деле в спецшколах надо вправлять мозги совсем на другую тему. Дмитрий Бахур.
Молодое поколение начинает открывать для себя простые истины о тонкой грани продукции двойного назначения. Причем эта грань тонка мерцающая. Еще вчера все было гражданское и легальное, а утром бац-бац, и ты в дамках. К сожалению, молодая поросль, взращенная на либеральной пропаганде, что мир готов нас всех зацеловать и нужно со всеми дружить, не отдает себе отчет, поступая на тот же физтех, что наш институт – это институт двойного назначения, и все, чем ты будешь заниматься, тоже двойного назначения. Так что во всех сделках с импортными партнерами необходимо консультироваться у соответствующих специалистов, что можно, а что нельзя. Ситуация осложняется тем, что молодым приходится отдуваться за старших товарищей. Например, в ИКИ в 80-е была группа, которая занималась радарами, исследованиями отражений и прочее. Были очень мощные наработки, и все секретные в той или иной степени. Но официально это все было исследование океана и прочее из космоса. Так вот, во время перестройки лидеры этой научной группы, в соответствии с духом времени, начали говорить о необходимости сотрудничества, что наука — это для всего человечества, а ученые друг другу братья и прочая чепуха. В общем, мир, дружба, жвачка. И на волне всеобщей любви и братства продавили возможность научного обмена. Только обмен пошел в одну сторону. То есть они все разработки отдали американцам, а потом и сами перебрались в Штаты. А контора, наверняка, это не забыла. И теперь будут дуть и на воду. Очень пристально следить за всеми разработками двойного назначения. На физтехе это все. Других у нас нет. Поэтому я и говорю, что молодым придется отдуваться за старших товарищей.
Антон Бойм.
Наука, похоже, до конца этого конца кончилась. Пока дворники рулят учеными и страной, перспектив никаких.
Сергей Травин.
Больше всего шокирован 17-значным номером уголовного дела. А вообще нам все чаще напоминают, что люди первого и еще нескольких следующих сортов обязательно имеют погоны. Очкарики из НИИ – люди как раз 17-го сорта.
Марат Шамсудинов.
До этого не беспокоились, думали, что физиков не тронут. Времена поменялись. Теперь атомные вундервафли на Союзмультфильме рисуют. Скрипач не нужен.
Евгений Смирнов.
Но есть и плюсы, когда оно окончательно ликвидирует науку и уедут все умные, в качестве пятикантропа, вооруженного деревянной палкой, российское государство будет гораздо безопаснее.
Но для россиян оно в таком виде точно безопаснее не будет. Страх перед произволом властей в России с каждым годом нарастает. Сейчас его боятся больше, чем 2 года назад боялись болезни родственников и близких людей. И для того есть все причины. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!